Тема дня. Столица развлечений. Город Лос-Анджелес проделал длинный путь от небольшого миссионерского поселения до культурного и экономического центра восточного побережья США. 4 апреля 1850 года он получил статус города. Сегодня Л.А. — это обсерватория Гриффита, Голливуд и шикарные дома кинозвезд с одной стороны и миллионы машин, огромные дорожные развязки и смог с другой. Город ангелов — это город контрастов.
Голливуд не за один день строился. Столица мирового кино своим сегодняшним положением была обязана в том числе иммигрантам. Например, в 1907 году только из Европы в Америку приехало свыше 1 280 000 человек. Именно эмигранты стали основателями крупнейших киностудий страны. Адольф Цукер из Венгрии основал Paramount. Карл Лемель из Германии торговал одеждой, основал Universal. Братья Уорнер, поляки, рекламировали велосипеды, основали Warner Brothers. И они далеко не единственные. Так как же стал возможен Голливуд, каким мы его знаем сегодня? Об этом спросим у историка кино и главного научного сотрудника НИИ киноискусства в ГИК Сергея Каптерева. Скажите, пожалуйста, Сергей Кириллович, а с чего все-таки начинался Голливуд? Кто туда первый приехал? Потому что, насколько я понимаю, если уж прям совсем копаться в истории, то все-таки кино начинали снимать прямо в самом Лос-Анджелесе, не столько в Голливуде.
Нет, если историю копать еще дальше, кино начиналось американское на восточном побережье. И, собственно говоря, рядом с Нью-Йорком в штате Нью-Джерси, где, конечно, погода далеко не такая, как в Калифорнии, но в силу, так сказать, обстоятельств, в силу близости к деньгам, к банкам, все начиналось на востоке США, то есть рядом с финансовой столицей Соединенных Штатов, с Нью-Йорком. А Калифорния, с одной стороны, понятно, что в ней положительного есть с точки зрения климата, то есть природная, как ее положительность. Это солнце, которое там якобы чуть ли не 365 дней в году в Лос-Анджелесе, в Южной Калифорнии, где находится Лос-Анджелес. Плюс отсутствие дождей большую часть времени, плюс разница ландшафтов. Например, можно выехать на какой-то остров рядом совсем и снять фильм о пиратах, можно поехать в пустыню, снять вестерн, можно в городе снимать что-то городское. Конечно, это связано в первую очередь с тем, что съемка происходит на натуре. То есть не в павильоне, к этому мы вернемся, а на натуре. И когда появилась потребность снимать фильмы более как бы активно, то есть поток уже пошел больше и больше, то Калифорния заинтересовала многих людей, работавших до этого на востоке Соединенных Штатов. Это вот первое, так сказать, вступление. Но самое главное, для того, чтобы переехать через всю страну, а вы сами понимаете, в то время были вопросы и к транспорту, и в конце концов, если ты переезжаешь, надо уже обосновываться там, то, конечно, необходимо было привлечь этих людей туда, в Калифорнию, в Лос-Анджелес, и городские власти, ну, история Лос-Анджелеса довольно сложная, если мы возьмем там, и я не буду вдаваться, потому что я сам не могу технически объяснить, как там действует городская власть в Лос-Анджелесе. Это, в принципе, набор таких отдельных маленьких городков, и есть общая какая-то власть, и она начала привлекать туда всякими льготами кинематографистов, когда кино стало очень важной частью американского жизни, ну и мировым феноменом. Плюс ко всему, что это было? Ну, дешевая рабочая сила, какие-то льготы налоговые для того, чтобы снимались фильмы там. Плюс помощь в чем-то, в организации, в быстром, так сказать, создании каких-то студий и так далее. Я не могу вам точно привести какие-то примеры, но то, что я вам перечисляю, это классический, так сказать, набор стимулов, которые упоминаются в истории кинематографа. Плюс ко всему, там была еще одна особая история. История была связана с тем, что в Америке примерно уже к концу первого десятилетия 20 века сложилась довольно сложная ситуация в кинематографе. То есть люди, как я говорю, в основном предприниматели с Восточного берега, они устанавливали определенную монополию на кино и не давали развиваться свободным предпринимателям другим, потому что диктовали им свои условия. Там можно привести конкретные примеры, но это в частности продажи фильмов, там аренда оборудования и так далее и тому подобное. И переехать от них на другой конец страны, это был какая-то, в общем, видимость или действительный повод почувствовать себя свободным. Причина даже, я бы сказал. То есть ты мог там действовать вдали вот от этого устоявшегося какого-то пула на Востоке, которые следили за тобой, требовали, чтобы ты выполнял их условия и так далее. Плюс ко всему, рядом была не так далеко мексиканская граница, и по легендам это тоже привлекало этих предпринимателей, потому что они всегда могли уйти от преследований закона, временно переехав в Северную Мексику.
Ну, то есть, получается, много всяких факторов сложились как бы одновременно.
Совершенно верно.
Финансовые возможности, налоговые льготы, потому что кино – это же индустрия, сегодня и тогда уж точно.
Конечно, конечно. Вы совершенно правы. То есть, это, знаете, как и печальная история, так и положительная история, она не сводится вот к одному какому-то фактору, как правило. Да? То есть, там есть несколько разных, и вот они все слились. Ну, естественно, внешние, вот как мы уже говорили, это были погодные условия, разница ландшафтов, тем более уже автомобили начали развиваться, и переехать на съемку куда-то недалеко от центра уже съемочного, это было крайне важно, потому что одна из самых больших расходных статей съемки фильмов – это так называемые экспедиции. То есть, если вы куда-то переезжаете, чтобы снять там джунгли, то, знаете, поехать в Африку или там еще куда-то, в Юго-Восточную Азию, это не так дешево, совсем не так дешево. А сейчас даже, можно сказать, даже и невозможно. Плюс ко всему, второй вопрос – это земля. То есть, когда предоставляются какие-то льготы где-то, я не знаю, там покупали или арендовали, ведь кроме съемки на природе и ведется съемка в павильоне, да, ну так же, как сейчас. И построить павильон или серию павильонов, если это уже большая компания, заглядываем вперед, это тоже, в общем-то, требует каких-то расходов, да и, собственно говоря, наличия самой земли. Но вот там эта земля, как я понимаю, была. И была она в месте под названием Голливуд, и была еще в других местах. В Лос-Анджелесе ведь все не сводилось только вот к этому легендарному Голливуду. Там осталось такой домик, что ли, я не знаю, он, по-моему, не настоящий, насколько я помню, где якобы была вот одна из первых студий. Даты точные мы не знаем, но по легенде это 1910-11-12 годы. То есть это был вот тот момент, когда мы можем говорить о том, что создавался Голливуд, тот, который мы знаем. Естественно, он с самого начала был конкретным местом, потом выясняется, что это место далеко не сводилось к одному Голливуду, а этих мест было в Лос-Анджелесе немало. А потом это уже стало легендой, вот это вот знаменитые буквы на холмах, да, Голливуд, которые, в общем-то, закрепили ее, наверное, в сознании там миллионов и миллиардов, можно сказать, людей во всем мире.
Сергей Кириллович, а вот, не знаю, золотой век вот этого студийного кино, студий, когда их было много и тому подобное, это какие годы?
Грубо говоря, начало, как всегда, знаете, кому война, кому мать родная, то есть окончание Первой мировой войны. Это был начало расцвета Голливуда, такого уже мощного, потому что во время войны французские студии, которые до этого давлели, итальянцы, которые начинали развиваться и которые очень повлияли, например, на развитие американского кино, они ушли на второй план и, в общем-то, до конца, наверное, например, французы не оправились, у них изменилась вся система создания фильмов, во многом изменилась. Американцы вели войну издалека, и благодаря этому они захватили многие рынки, или, по крайней мере, ну, может быть, слово «захватили» слишком уже такое отрицательное, но, по крайней мере, пользовались тем, что рынки были ненасыщены и поставляли свои фильмы. Говорить о том, что они делали это просто бездумно и как чистые капиталисты, ну, так, конечно, нельзя. От капитализма их как бы нельзя отлучить. Но плюс ко всему, они поставили фильмы, которые нравились большой части, если не большей части, населения земного шара, которое могло смотреть кино. И золотой век, 20-е годы, это уже устанавливается голливудская система, так называемая, и стилистическая, экономическая. Ну и, наверное, вот 30-е годы после прихода в 27-м году звука до войны. Война, кстати, Вторая мировая уже была гигантским рывком тоже для студийного производства американского. То есть это был тоже золотой век до 45-46 года. Ну а затем в силу, в первую очередь, разных юридических претензий к студиям, в частности, в том, что они владели не только производством, но и показом, где-то в районе 46-го и года, и до конца 40-х годов, до середины 50-х, там у кого как студийная система, вот эта вот больших студий, так называемых, пришла во многом к своему концу. И то, что мы сейчас видим, 20 век Fox, мы видим Columbia, там, мы видим еще что-то, да. В общем-то, это сейчас уже другие функции исполняют эти вещи, хотя благодаря вот этому золотому веку до сих пор, наверное, во многом люди даже, которые в этом веке совсем не жили, эти студии знают, хотя сейчас это уже не студии, в правильном понимании производители кинопродукции. То есть я бы сказал, что с самого конца второго десятилетия 20 века до конца 1940-х годов, это, конечно, все условно, схематично, вот это и был расцвет.
Ну а потом, я так понимаю, началась эра нового Голливуда, когда уже вот это студийное кино американцам самим не нравилось, и начали студии какие-то новые подходы искать.
Не нравилось, не знаем. Это требует, наверное, большего анализа, чем наш с вами разговор. И тут, наверное, я здесь не могу, так сказать, претендовать на какие-то глубочайшие знания. Но да, появилось много независимых продюсеров. Например, даже та же история, что начала показываться в узких масштабах, но тем не менее. Кино из других стран, в первую очередь из Европы, показало, что темы, затрагиваемые, например, европейским кино, они более какие-то актуальные и свободные. И американцы, большие студии, воздерживались от таких каких-то проблематичных вещей часто. Хотя социальные фильмы выпускались, что-то там еще было. Мы не можем говорить о монолитном каком-то таком периоде. В разные периоды было все разное. До начала 30-х годов очень многое позволялось. Потом пошло по-другому все. Война, естественно, тоже создала какие-то свои, Вторая мировая, я имею в виду, особенности. Но после Второй мировой войны студийным производство стало отставать от вкусов смотрящей публики. Плюс ко всему появилось телевидение активно, стало внедряться. Изменилась демографическая ситуация. То есть раньше, например, кинотеатры строились в центре городов. В том же Лос-Анджелесе вы можете выйти на бывшую, так сказать, главную улицу. Сейчас она, насколько я понимаю, оживляется или оживлялась. Но можно увидеть совершенно невероятные кинотеатры рядом с этой улицей или на ней, где были премьерные кинотеатры, огромные залы, куда люди приходили, потому что они жили, в общем-то, рядом, можно сказать. Хотя автомобиль уже, конечно, помогал людям из других мест добраться туда быстрее. А после войны сместилось все в пригороды. Премьеры, конечно, торжественные оставались какое-то время и до сих пор остаются, или оставались вот до последнего времени. И это тоже меняло многое. То есть другие кинотеатры в других местах, более маленькие, может быть, в чем-то, телевидение, опять же, новые развлечения появились. Раньше это было радио, да, и кино. Сейчас, как мы сказали, телевидение, стал спорт развиваться такой на общем уровне, ну и многое другое. То есть менялось многое, и тот же Лос-Анджелес, классический вариант того, так вот можно проследить все эти изменения. Мы видим вот эти роскошные кинотеатры, и не только, например, в старом центре Лос-Анджелеса, в историческом, что ли, а вот в том же Голливуде, где до сих пор проводятся церемонии Оскара, вручения и так далее. И с другой стороны, рассеянный город, где сейчас уже много мультиплексов, ну, как, собственно говоря, мы взяли эту же модель, во многом привязанных к торговым центрам, ну и так далее и тому подобное. Есть, конечно, маленькие кинотеатры, которые показывают особое кино, альтернативу, исторические фильмы какие-то. Я имею в виду фильмы из истории кинематографа. Некоторые из них прикреплены к университетам, сильными факультетами, связанными с производством кино или с изучением кино и так далее и тому подобное.
А слушателям я напомню, что мы беседовали с историком кино и главным научным сотрудником НИИ киноискусства в ГИК Сергеем Каптеревым.
Тема дня.